Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях отец Андрей и матушка Анна Ромашко. Отец Андрей – клирик храма Казанской Божьей Матери в пригороде Новосибирска, духовник молодежного приходского клуба. Матушка Анна – мама 9 детей. Попадья – журналист, писатель. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Матушка, я недаром представила вас так, как вы себя представляете в сети. Да, сначала вы мама 9 детей, включая солнечную Анютку. Попадья, журналист, писатель. В таком порядке?
Угу, спасибо, да. Все учли.
Да, но я должна сказать, что в очень многих случаях, как мы, я говорила уже матушке Ане, Facebook как социальная сеть – это не только зло, но и добро. Вот, я нашла матушку там, мы поговорили, я подумала, что миллион тем, на которые стоит поговорить, начиная с солнечных детей, а может быть, заканчивая. Поэтому, наверное, я начну с самого начала. Вот вы оба... Дети такие из творческих семей. У отца Андрея родители артисты театра. У матушки Анны мама профессор консерватории, папа фотохудожник. Я права?
Угу.
Ничего не перепутала, да? Вот. Ну, наверное, вот сначала хотелось начать, как пришли к вере, как создалась семья и как отец Андрей стал священником.
Так, с кого мы начинаем?
Ну, мне кажется,
а давайте с вас, батюшка.
Да, он пораньше пришел, чем я.
Я пришел на волне интереса, который был в 90-е годы. Тема религии была совершенно закрытая, Евангелие было совершенно сложно найти. Единственная доступная книга, которая говорила о Христе, была «Мастер и Маргарита». И словарь атеистический еще. Вот там можно было подчеркнуть все необходимые сведения, как в энциклопедии. И, конечно, на почве всеобщего увлечения разными чумаками, экстрасенсами, кашпировскими и прочим, и прочим, и прочим, начал интересоваться в том числе и религией. Потом пришло решение прийти и покреститься. Это совершилось, наверное, в 14 или в 15 лет. Крестились мы вместе с мамой. Она всегда была таким светским, набожным человеком, скажем так. Куда бы мы ни приезжали, на гастроли с родителями, мы приходили в храм, как в музей. Никогда в семье мы ничего не отмечали, ни Пасху, ни красили яйца. То есть это не было у нас традицией. Несмотря на то, что папа мой был крещен в детстве, он вырос в деревне. Но он был парторгом, таким честным, порядочным коммунистом. И, конечно, он сам в храм не ходил и дома эти обычаи не поощрял. Но, тем не менее, с мамой мы ходили, как в музей, знакомились с культурой. Ну вот, в 90-е годы, в 91-м году я принял крещение вместе с мамой. И вот потихонечку начал ходить в храм, начал изучать Священное Писание, читать Закон Божий. Мужчин и парней было тогда очень мало в храме, меня быстро пригласили в алтарь. Ну, а там одно за одним, в конце концов, поручили вести воскресную школу, учась сам, учи других. Вот таким образом и пришел к вере.
То есть вы привели матушку, правильно, матушка Анна?
Нет, мы разными путями. Я хотела просто дополнить, батюшка. Дело в том, что первый раз он причащался после праздника апостолов Петра и Павла. На праздник апостолов Петра и Павла крестился, и 13 июля, собственно, в свой День Ангела, о котором он еще тогда не догадывался, он пришел первый раз на причастие. И этот день совпал с днем Ангела нашего тогда правящего архиерея, владыки
Сафрония
Будько был такой у нас чудесный здесь
владыка. Он был не правящим, но он совершал службу в том храме, где я крестился. Угу. Вот он, причастив меня, сказал: «Андрей, ты к нам приходи». Но он такой был очень интересный человек, с такой иконописной внешностью. И, конечно, меня тогда это очень сильно поразило. Я стал ходить каждое воскресенье. Ну и получилось, первый раз причастился в свой День Ангела, на день 12 апостолов.
Чудесно, ага, чудесно.
Ну, вот такое вот неравнодушное отношение к мальчику, просто это Царствие Небесное владыки Сафрони, но вот получилось, что на всю жизнь вот заронил в сердце такое вот, знаете, благоговейное, радостное отношение. Вот. А что касается меня, я как раз-таки в своей семье такой вот, как вы сказали, да, творческой интеллигенции, мы почитали родительские дни, потому что моя прабабушка пела на клиросе. Мы тогда жили в Ташкенте. Вот. И мои предки были выходцы из Петербурга, там дворяне приехали поднимать хлопковую промышленность в Средней Азии. Вот. И жена моего, значит, вот, прадеда, дворянина, в юности пела на клиросе, была очень набожная. Вот она, конечно, в храм не ходила уже в советское время, потому что это было все, в общем... Ну, не было, наверное, такой глубокой веры или религиозности. Ну, короче говоря, родительские дни, Пасху, она соблюдала неукоснительно. Вот. И я всегда, у меня это вот слово «родительские дни» с детства, куличи и Пасхи, с детства, которые мы, к сожалению, не освящали в храме, но это все было. А потом вот я всегда говорю, что образование у людей, оно приводит к Богу. Правильное образование. Вот моя мама преподавала... Ага. Русскую историю, понимаете? Вот. И она до такой степени любила мне рассказывать, как, вот знаете, жития святых о жизни наших русских князей. Например, про Александра Невского я от нее узнала. Вот. И про царскую семью. Вот совершенно некрещенная, кстати говоря, моя мама первая заронила мне вот зерно веры. И потом она крестилась... уже после меня, то есть покрестила нас с сестричкой, мне было тогда 16 лет, и вот 3 года с 16 до 19 довольно сложные были в моей жизни, поэтому я считаю, что если люди крестятся во Христа, то они должны, конечно, понимать, что с ними происходит. Вот я без веры крестилась, и это было такое, знаете, непростое очень время в жизни моей.
А что это значит, матушка? Что значит непростое время?
Что это значит? Ну, вы знаете, я думаю, что меня Господь к себе приводил. Ну, и в том числе это не обошлось как-то без скорбей. Вот. Ну, переехали в Новосибирск из Ташкента. Возможно, совпадение, возможно, нет. Но время... Это было очень тяжелое время такого одиночества, поиска в себя, поиска Бога. Тоже вот всякие эти оккультные, естественно, течения не миновали. Вот. А потом я пришла в храм как журналист. Я брала интервью у священника протоиерея Александра Новопашина, настоятель здесь Александра Невского собора. Вот. Он возглавляет антисектантский центр, и я брала интервью по поводу свидетелей Иеговы. То есть он, никто, кроме него, ничего не мог толком сказать про эту организацию. Вот. И вы знаете, вот написав уже эту публикацию, я пришла ее вычитывать, и фактически вот это был день первой моей исповеди. Потому что почему-то я вот не смогла уйти из храма просто так. Я почему-то расплакалась. Вот какое-то, знаете, вот как посещение Божие. Иначе не могу никак это назвать. И вот батюшка пригласил меня на корабль в церковь. Это была такая первая у нас здесь миссия. Корабль плыл к труднодоступным деревням, в которых не было священника где-то по 70 лет. Вот. Разрушены храмы, такие остовы где-то вот остались, и батюшки не видели. И там я была свидетельницей совершенно потрясающих событий, когда приходили венчаться 90-летние бабушки с дедушкой, вот, которые с молодости хотели повенчаться, но не имели возможности. Вот. Когда бабушки становились на колени перед священниками, что они их просто видят. Это просто... меня перевернуло вот мое отношение вообще, даже к России перевернуло, потому что я приехала из Узбекистана, никак не могла себя ощутить здесь своей. Вот. И вот я считаю, что меня в вере я нашла вот родину. То есть я вот почувствовала, что такое
святая Русь. Какое хорошее выражение. Ага.
Да, и вот это для меня очень большое событие во всех отношениях было. То есть я, считайте, как вот, ну, действительно родилась заново, вот, поисповедавшись. И придя к вере. Ну, и я сразу тоже на клирос попала. И мы с отцом Андреем познакомились. Была такая молодежная...
В молодежном лагере,
да,
в православном.
В молодежном лагере в православном. Он туда приехал с владыкой Сергием Соколовым, подьякон. Вот я его в первый раз тогда увидела.
Я еще хочу добавить, что на самом деле мне тоже вера открыла или вернула даже родину, потому что перед крещением непосредственно, вот до этих религиозных поисков, я был таким западником, то есть у меня уехали родственники за границу. И, ну, вы знаете, развал страны и реклама западного образа жизни. прекрасное образование, нам как-то, как там так, тогда казалось, будет на Западе прекрасная жизнь, и у меня вот эта мысль «пора валить», она не оставляла до тех пор, пока я не покрестился, не стал, вот, собственно, по-настоящему патриотом своей родины.
И передумали?
Да, передумал сразу.
Да, ну, я тоже, собственно, хотела, но вот ровно до того, как вот я тоже в храм пришла. У меня даже были мысли, я подавала документы, то, что владела английским языком. Так что да, ну все, в общем, наверное, на этом тему мы, да, открыли.
Ну, я, во-первых, предупрежу, что передача сегодня будет немножко сумбурной. Обычно я пытаюсь какие-то, ну, логические вопросы задавать, а тут у меня их столько, а времени так мало, что я буду просто задавать вам вопросы, если можно. А вот, матушка, вы написали в своем инстаграме, что когда ты приходишь в церковь, то вообще это не такое какое-то вот действие, что сразу у тебя все налаживается, а какое-то другое. Вот что для вас было вот эти вот... В чем сложность прихода в церковь, если можно так сказать?
Ну, вы знаете, я, наверное, помыкалась в своей какой-то доцерковной жизни, поэтому у меня... Я видела разные сообщества человеческие, в которых вроде бы было хорошо, а на самом деле оказывалось все плохо. Вот... Поэтому я искала Бога. Вот. И меня совершенно ничего не смущало. Я видела несовершенство людей, церковных в том числе. Ну, там каких-то злых бабушек и прочее. Все это меня какой-то десятой дорогой, знаете, обходило. То есть ничего меня не могло оттолкнуть. Вот почему-то. Это просто Божий дар, наверное, я не знаю. И потом у меня это уже вот в голове вот так оформилось, что мы в храм можем приходить только для того, чтобы искать Царствие Небесного и правды его, ни для чего другого. Все остальное, оно идет уже дальше составом таким железнодорожным. Там, пожалуйста, и семья, и муж, и все прочее. А самое главное вот, что мы приходим ради Господа. И поэтому вот не сложившихся отношений с Богом в такой, вот в такой постановке вопроса их быть не может. А они не складываются, если люди приходят за чем-то другим. То есть вот хочу мужа себе найти. Говорят, у вас в церкви хорошие там ребята есть. Вот ничего не получится.
Бородатые с крестами, да?
Да-да-да.
Ну так в Евангелии же написано: ищите прежде Царствие Божие, правда его, все остальное приложится. Вот, когда человек начинает искать чего-то другого в церкви, ну, естественно, все это мимо получается. Не туда человек пришел, не для того.
Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с отцом Андреем и матушкой Анной Ромашко. Отец Андрей – клирик храма Казанской Божьей Матери в пригороде Новосибирска, духовник молодежного приходского клуба. Матушка Анна – мама 9 детей, включая солнечную Анютку, журналист, писатель. Ну, я вас так и буду представлять, потому что мне очень нравится это представление. Мы сейчас вернемся к теме семьи, но я очень хотела, поскольку мы уже начали говорить о церкви, о вере, да, о том, как вы пришли, как создалась семья, я хотела спросить вот вопрос о радости. Мы очень любим рассказывать там о смирении, о каком-то терпении скорбей. Да, и я вот у вас в Инстаграме, матушка, прочитала такое, что вам задают иногда вопрос, чему вы радуетесь? И вы написали, что многие представляют себе Бога как террориста-карателя за спиной. Это, ну, конечно, сильное выражение, но я вам честно скажу, что у меня тоже есть моменты в жизни, когда я представляю себе Бога очень строгого, да, который вот хочет меня наказать за то, что я не так делаю. Вот расскажите мне про это, как у вас? Чему вы радуетесь?
Спасибо за вопрос. Да, непростой. Ну, угу. На самом деле, как только мы осознаем свое сыновство по отношению к Богу, наверное, вместе с этим ощущением возникает еще мысль о том, что отец, он это человек, который действительно готов всего себя за своих детей отдать. Ну, в данном случае Бога человек. Вот. И воля Божия, она абсолютно добра, она абсолютное благо для нас, и она лучше всего того, что мы можем сами в своей голове для себя придумать. Вот. И если встречаются в нашей жизни какие-то скорби, то это потому, что без них нам нельзя совсем было обойтись. Самый важный вопрос вот в отношениях с Богом – это доверие. То есть не просто вера в то, что Он где-то есть, вот, а доверие. Мне кажется, что в правильных отношениях родителей и ребенка оно всегда присутствует, что дети доверяют родителям. И поэтому наша задача вот христианской жизни немного немало выстроить такие доверительные отношения, когда мы особенно доверяем в скорбях Богу. И это становится каким-то оплотом для будущей радости, понимаете? Вот мы без скорби никак этот разговор как бы не продлим, все равно. Разговор про радость, он связан с другой изнанкой нашей радости.
Но я должна сказать, что вообще это, конечно, слова, ну как бы немножко общие, да, благодарить Бога за свои скорби. Но я многое вот читала вчера ваших текстов, и я подумала, что какое-то вот нужное слово в нужный момент, оно, наконец, приоткрывает какую-то дверку. Вот у меня было ощущение вчера, что приоткрылась какая-то дверка, и я поняла, что такое благодарение за скорби. Это было здорово. Вот спасибо вам большое за это.
Я, конечно, иногда далека от благодарения, но я доверяю. И вот смысл, в общем-то, радости в этом. Знаете, когда доверяешь, не ждешь все время из-за спины какого-то хлыста, а просто живешь. Вот, как и себя оберегаешь от вот этой вот всепоглощающей тревоги перед будущим, непонятным, зыбким. Потому что вот вся эта зыбь, она находится вот в руках Бога, который от любой шторм может отвести. Вот, как Господь сказал, не бойся, только веруй, да? Поэтому, собственно, я вот к этому пришла, и, конечно, не сразу, не сначала сам в своей христианской жизни, потому что я тоже проводила часы ночные, плача перед над детскими кроватками, боялась, как разовьется там история какой-нибудь болезни моего ребенка, переживала за мужа, там бесконечно за все переживала, плакала. И вот это все, понимаете, оно путем очень многих уверений меня, что все будет хорошо. То есть вот такие вот маленькие чудеса в жизни верующих людей, они, конечно, ведут к тому, что мы становимся похрабрее. Вот. Поэтому здесь мало моей какой-то работы, и это путь, которым просто Господь вот ведет, потому что мы выбрали вот идти этим путем, слава Богу.
Отец Андрей, вот к вам вопрос как к отцу 9 детей и священнику, еще и духовнику молодежного приходского клуба. Вот у вас хватает времени, сил на ваших 9 детей?
Да нет, времени ни на что не хватает. Но это, мне кажется, это стандартная ситуация, потому что с кем бы я ни говорил, вот люди, которые занимаются бизнесом, люди, которые преподают, люди, которые занимаются, занимаются какой-то работой, лечат, да. У них тоже не хватает ни на что времени. Потому что вот ощущение, что ты все сделал, у тебя все хорошо, все нормально, нигде ничего не горит, никуда не нужно бежать. Но это невозможно в нашей жизни. Поэтому все где-то что-то в последний момент, где-то уже позже, чем нужно. Ну, это штатная ситуация, так скажем, для нас. И поэтому мы не переживаем о том, что что-то не идеально. На самом деле мы с матушкой такие скрытые перфекционисты, но мы научились как-то вот смиряться с тем, что действительно реально ничего не успеваешь. Но это нормально. Это не потому, что 9 детей, не потому что... Это потому что мы стараемся трудиться. А вот с кем я бы ни говорил, с людьми, которые стараются трудиться, у всех так. Даже если один ребенок или два ребенка, у него работа есть, у него пациенты есть, у него там бизнес какой-то серьезный, и все равно ничего не успеваешь.
Ну, а как вы это компенсируете? Вы же вы отец, да, большого семейства. Вот как бы вы посоветовали вот людям, которые ничего не успевают, компенсировать свое отсутствие свободного времени в воспитании детей?
Ну, сейчас же много всяких методик, тайм-менеджмент и так далее. То есть самое главное сделать, о самом главном позаботиться, остальное там уже мелочи какие-то. Ну и, конечно же, дети, вот они же вырастают, они становятся взрослыми, и они уже на уровне взрослых мыслят, на уровне взрослых действуют, они заняты уже не только своими какими-то интересами и хотелками, они уже помогают вовсю. поэтому на них тоже уже можно положиться. Поэтому у нас уже не двое старших в семье, а уже там четверо, где-то уже и пятеро. То есть взрослых, то есть в многодетной семье взрослых становится больше, а маленьких становится все меньше и меньше. В конце концов, мы с матушкой пришли, с чего начинали. У нас два ребенка дома или три, вот остальные где-то по школам, по занятиям. Несмотря на то, что семья вроде большая, собираются только все вместе вечером.
Ага, вечером собираетесь все вместе, да?
Ну, теперь уже вот старший сын живет один, самостоятельный. Старшая дочка вышла замуж, уехала в Москву. Ее супруг семинарист московский. Вот, то есть у нас уже минус два. Ну, после девяти уже с семьей легче справляться, тем более, что старшие дочки подросли.
Я просто хотела спросить, я прочитала тоже у вас про вашу старшую дочь Лизу, которую вы назвали, или кто-то ее назвал из ваших подруг, уставшим ангелом, которая, ну, взяла на себя, я знаю, что старшие вообще берут на себя, да, очень много ошибок родительских, излишнего где-то рвения, где-то вот и в православных случаях, вот в моем случае лично, какого-то неофитства такого горячего, да, вот все это на старших детях. Вот как, если ребенок устал помогать маме воспитывать маленьких детей, вот как его разгрузить, что, какие мысли по этому поводу вот у вас, матушка?
Ну, у нас всегда папа был на страже Лизиных интересов. От моей неуемной жажды свалить на нее очередного младенца, папа всегда ее оберегал путем вовлечения в спорт, например. У Лизы были соревнования, у Лизы был скалодром. Она у нас это самое занималась.
Туризм, спортивный туризм, да. У нее походы были.
Налазила на всякие девятиэтажки, там за 7 минут туда-обратно. Вот. В общем, слава богу, у нее было дело. Вот, помимо того, что она серьезно всегда училась. И в институте, конечно, мы ее разгрузили, потому что это медицинский институт, серьезнейшая учеба. И как вот девочки как-то переняли другие там на себя часть ее обязанностей, но она, понимаете, эмпат. Человек, который вот сочувствует всегда, прямо с раннего детства, всегда насмотрел на нас взрослыми глазами. Это тоже не мы, как в каком-то вот, как бы заслуга не во всем наша. Вот, поэтому мне кажется, тут вот вы говорите, что человек, действительно не успевает, но вот я считаю, что вот тут вот батюшка, например, успел и сделал какое-то основное дело. Вот роль отца, в общем-то, это как супервайзер, да? Это вот всю вот сложную такую ситуацию как-то вырулить в правильном направлении. Вот и я где-то была, может быть, против, потому что я была очень занята образованием сына, который Лизин погодок, вот, следующий. Он был одаренный ребенок, там конкурсы международные, школа для одаренных детей музыкальная при консерватории. И Лизочка, она как бы стабильно хорошо училась. Вот у нее это был главный талант такой, работоспособность. Вот, и понимаете, и я так это все дело думаю, ну вот она учится, слава богу, а вот Ванечке надо помогать, и вот папочка всегда нас тут как-то вот устаканивала. Говорила, что нет, не трогай его, пусть он сам. Вот, лучше Лизе помоги, разгрузи. Ну вот понимаете, то есть на самом деле тащит тот, кто тащит. Вот вы говорите, как сделать так, чтобы ребенок не уставал. Вот мы со своей стороны как-то, я не знаю, конечно, батюшка вот следил за этим, а я вообще никак не следила. Не к своей части, совершенно честно вам хочу сказать. Вот. И более того, она меня еще отпускала в бассейн, чтобы мама отдохнула. То есть это какой-то тот случай, что любовь в ней не переставала. И когда она вышла замуж из Москвы, она все равно очень живо интересовалась нашей жизнью. Она меня так мягко расспрашивала, как у меня там дела, как я себя чувствую. И до сих пор вот сейчас она сама уже мама у нас. Родила нам внука. Вот. И, ну, как бы, понимаете, это у нас не всегда заслуга родителей, я думаю. Потому что девочка вот всегда как-то вот отличалась, так вот ей так на роду, что ли, вот так. Такой мы ее родили. Вот.
Такой, ну, еще же ситуация воспитывает. Старшая сестра, и она... Ну, сейчас то же самое практически вот с следующими девочками, которые уже все умеют по хозяйству, они уже умеют с ребенком, их можно уже оставить на сутки, например, с малышом, они все знают, как и что сделать. И, конечно, кто-то может сказать, что это вот у детей нет детства, что им тяжело, что бедные, они несчастные. Но на самом деле, ведь это опыт жизненный. Когда девочка выходит замуж, которая не видела отродясь маленьких детей, не знает, с какой стороны к ним подходить, не знает, как их кормить. Вот эти все современные проблемы, когда рождение ребенка – это шок, там, послеродовая депрессия и прочее, прочее. Почему? Потому что девочка росла одна в семье. То есть, получается, для нее папа и мама, и два комплекта бабушек и дедушек. Все ей дарили платьицы, наряды, все восхищались ее красотой. У нее там телефончики, тиктоки, косметика. Все для нее. Комната с розовыми единорожками, кроватка там с пологом с розовым. А вырастает человек, который абсолютно не способен ни к чему. Ни готовить, потому что мама и две бабушки готовят. Не с ребенком повозиться, потому что у нее нет сестренки младшей. Или она одна, и она уже выросла. Ну, то есть, абсолютно все с нуля. Все с нуля. Никакой родительский опыт ей не придется, потому что она будет жить одна, сама, со своим мужем. Мамы рядом не будет, мама не покажет, не расскажет. Да и уже это поздно все показывать, рассказывать. А так дети уже не готовы к семейной жизни, по сути дела.
Дочка, кстати, говорит, что даже несмотря на то, что у нее большие знания по медицине, и она нянчилась с младшими, все равно это совсем другое, когда у тебя свой ребенок, и совсем другие чувства. И она говорит, что все равно к этому подготовиться, ну, как бы и без вот этих всех знаний трудно, да, к материнству, потому что каждый раз это собственный путь. Вот, а без этих знаний вообще, говорит, я не знаю, что бы я делала. То есть все это на самом деле, ну, все мы знаем, что... Ладно, ребенок родился, родилась мама. Это целая история. Я, вы знаете, конечно, вот на самом деле у нас в семье все время весело. То есть мы все время как-то вот очень, очень редко у нас бывают какие-то ссоры, конфликты и безобразия. Вот. Все время народ подшучивает, все время какой-то, знаете, такой более-менее адекватный, веселый, ну как сейчас молодежь говорит, движняк. И насчет того, вот к вопросу, да, чему вы радуетесь? Получается дружный коллектив, взаимозаменяемый. Вот. И это все происходит без нашего какого-то нажима, напора. Это само саморазвивание. Знаете, как малые группы, психология малых групп, вот в чистом виде, потому что мы...
Ну да, у вас, я так поняла, в вашей группе люди с 22 лет до 1 года, так?
Да-да-да, сейчас 23-летний человек уже отделился в Москву. Ага. Остались именно такие, да. Вот такие.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях отец Андрей и матушка Анна Ромашко. Отец Андрей – клирик храма Казанской Божьей Матери в пригороде Новосибирска, духовник молодежного приходского клуба, матушка Анна, мама 9 детей, включая солнечную Анюту, попадья, журналист, писатель. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».